Часть пятая. Глава первая. Княгиня Щербацкая находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось 5 недель, было невозможно, так как половина приданного не могла поспеть к этому времени. Но после поста было бы уже и слишком поздно, так как старая родная тетка князя Щербацкого была очень больна и могла скоро умереть, и тогда траур задержал бы еще свадьбу. И потому, решив разделить приданное на 2 части, большое и малое, княгиня согласилась сделать свадьбу до поста. Левин продолжал находиться все в том же состоянии сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье составляют главную и единственную цель всего существующего. Он даже не имел никаких планов и целей для будущей жизни. Он предоставлял решение этого другим, зная, что все будет прекрасно. Брат его, Сергей Иванович, Степан Аркадьевич и княгиня руководили его в том, что ему следовало делать. Брат занял для него денег. Княгиня посоветовала уехать из Москвы после свадьбы. Степан Аркадьевич посоветовал ехать за границу. Он на все был согласен. «Делайте, что хотите, если вам это весело. Я счастлив. И счастье мое не может быть ни больше, ни меньше, что бы вы ни делали», — думал он. Когда он передал Кити совет Степана Аркадьевича ехать за границу, он очень удивился, что она не соглашалась на это, а имела насчет их будущей жизни свои определенные требования. Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не понимала этого дела, но это не мешало ей, однако, считать это дело очень важным. И потому она знала, что их дом будет в деревне, и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а туда, где будет их дом. «Однако послушай», — сказал раз Степан Аркадьевич Левину, — «есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу?»
«Нет. А что?»
«Без этого нельзя венчать».
«Ай-яй-яй!» — вскрикнул Левин. «Я ведь, кажется, уже 9 лет не говел. Я и не подумал».
«Хорош!» «Смеясь, — сказал Степан Аркадьевич, — а меня же называешь нигилистом. Однако ведь это нельзя. Тебе надо говеть».
«Когда же? 4 дня осталось».
Степан Аркадьевич устроил и это. И Левин стал говеть. Для Левина, как для человека неверующего и вместе с тем уважающего верование других людей, присутствие и участие во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь, в том чувствительном ко всему размягченном состоянии духа, в котором он находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможна. Стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от 16 до 17 лет. Но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно. Он попытался смотреть на все это как на не имеющий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов. Но почувствовал, что и это он никак не мог сделать. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределенном положении. Будучи не в состоянии верить в значительность того, что он делал, не смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во все время этого говенья он испытывал чувство неловкости и стыда. Он отстоял обедню, всенощную и вечерние правила, и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришел в 8 часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди. Молодой дьякон с 2 резко обозначившимися половинками длинной спины под тонким подрясником встретил его и, тотчас же, подойдя к столику у стены, стал читать правила. Незаметно получив рукой в плисовом обшлаге 3-рублевую бумажку, дьякон сказал, что он запишет, и, бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви, прошел в алтарь. Через минуту он выглянул оттуда и поманил Левина. Старичок-священник с редкой полуседой бородой, с усталыми добрыми глазами, стоял у аналоя и перелистывал требник. Слегка поклонившись Левину, он тотчас же начал читать привычным голосом молитвы. Окончив их, он поклонился в землю и обратился лицом к Левину. «Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь», — сказал он, указывая на распятие. «Веруете ли вы во все то, чему учит нас Святая Апостольская Церковь?» Продолжал священник, отворачивая глаза от Левина и складывая руки под епитрахиль.
«Я сомневался. Я сомневаюсь во всем», — проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал.
Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он еще чего, и, закрыв глаза, быстрым владимирским на «о» говором сказал: «Сомнения свойственны слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердный Господь укрепил нас». «Какие особенные грехи имеете?» — прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени.
«Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большую частью нахожусь в сомнении».
«Сомнение свойственно слабости человеческой», — повторил те же слова священник. «В чем же преимущественно вы сомневаетесь?»
«Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании Бога», — невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил. Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатления.
«Какие же могут быть сомнения в существовании Бога?» С чуть заметной улыбкой поспешно сказал он. Левин молчал.
«Какое же вы можете иметь сомнение о Творце, когда вы воззрите на творение Его?» Продолжал священник быстрым, привычным говором. «Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облег землю в красоту ее? Как же без Творца?» Сказал он, вопросительно взглянув на Левина.
Левин чувствовал, что неприлично было бы вступать в философские прения со священником, и потому сказал в ответ только то, что прямо относилось к вопросу.
«Я не знаю», — сказал он.
«Не знаете? То как же вы сомневаетесь в том, что Бог сотворил все?» — с веселым недоумением сказал священник.
«Я не понимаю ничего», — сказал Левин, краснея, чувствуя, что слова его глупы и что они не могут не быть глупы в таком положении.
«Молитесь Богу и просите Его. Даже святые отцы имели сомнения и просили Бога об утверждении своей веры. Дьявол имеет большую силу, и мы не должны поддаваться ему. Молитесь Богу, просите Его, молитесь Богу», — повторил он поспешно.
Священник помолчал несколько времени, как бы задумавшись.
«Вы, как я слышал, собираетесь вступить в брак с дочерью моего прихожанина и сына духовного князя Щербацкого?» — прибавил он с улыбкой. «Прекрасная девица».
«Да», — краснея за священника, отвечал Левин. «К чему ему нужно спрашивать об этом на исповеди?» — подумал он. И, как бы отвечая на его мысли, священник сказал ему:
«Вы собираетесь вступить в брак, и Бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? Что же, какое воспитание вы можете дать вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию?» — сказал он с кроткой укоризной. «Если вы любите свое чадо, то вы, как добрый отец, ни одного богатства и почести будете желать своему детищу. Вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины, не так ли? Что же вы ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас: „Папаша, кто сотворил все в этом мире? Землю, воды, солнце, цветы, травы?“ Неужели вы скажете ему: „Я не знаю“? Вы не можете не знать, когда Господь Бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас: „Что ждет меня в загробной жизни?“ Что вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола? Это нехорошо», — сказал он и остановился, склонив голову на бок и глядя на Левина добрыми кроткими глазами. Левин ничего не отвечал теперь, не потому, что он не хотел вступать в спор со священником, но потому, что никто ему не задавал таких вопросов. А когда малютки его будут задавать эти вопросы, еще будет время подумать, что отвечать. «Вы вступаете в пору жизни», — продолжал священник, — «когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь Богу, чтобы он по своей благости помог вам и помиловал», — заключил он. «Господь и Бог наш Иисус Христос благодатью и щедротами своего человеколюбия да простите чада». И, окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его. Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостное чувство того, что неловкое положение кончилось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать. Кроме того, у него осталось неясное воспоминание о том, что говорил этот добрый и милый старичок, и что это было совсем не так глупо, как ему показалось сначала, и что тут что-то есть такое, что нужно уяснить.